Юрий Валентинович Трифонов. «Игры в сумерках». Мы знали их всех по именам. Нас же не знал никто. Мы были просто: «Эй, мальчик, принеси мячик». Еще мы были: «Спасибо, мальчик». Или: «Вон там, за кустом, левее, левее». Они играли с 4 часов до сумерек, а мы сидели на изрезанной ножами скамейке, я и мой друг Савва, и вертели головами направо, налево, направо, налево, направо, налево. У нас болели шеи. Это длилось часами. Ни голод, ни жажда, никакие земные желания не могли нас отвлечь от этого замечательного занятия. Направо, налево, направо, налево мелькал маленький, направо, налево белый, направо, налево теннисный мячик вместе с тугими ударами, которые равномерно направо, налево, направо, налево, направо, налево вколачивались в наши мозги и укачивали, завораживали, усыпляли. Мы становились как пьяные, не могли ни уйти, ни встать, хотя дома нас ждали головомойки. И продолжали одурманенные сидеть, вертя головами направо, налево, направо, налево. С другой стороны корта, если бы кто-нибудь хоть раз взглянул на нас, мы напоминали 2 китайских болванчиков. Так неутомимо и плавно двигались наши головы, стриженные под полубокс. И верно, мы были болванчиками. Даже не болванчиками и вовсе не китайскими, а самыми настоящими, подмосковными, дачными, 11-летними болванами, которые тратили июльские вечера на верчение головами. Рядом была река, песчаный скат, отмель, плоскодонки. Запахи воды и крики купающихся доносились на нас, но не проникали вглубь сознания. Это были запахи и шум отдаленного мира, ненужного нам. В сумерки наступал наш час. Первым сдавался долговязый очкарик, которого мы с Савой прозвали Дрожащим. Дрожащий очень нервничал на корте, при каждом неудачном ударе вскрикивал: «Ах, черт!» хватался за голову, рассматривал с изумлением обод своей ракетки и качал головой, или же бормотал что-нибудь вроде: «Да в чем же дело? Что со мной?» Но ничего особенного с Дрожащим не происходило. Он всегда играл одинаково. Почти одновременно с Дрожащим прекращал игру Татарников. Лучший игрок, аристократ, владелец велосипеда Enterprise и образец во всем для нас Саввой. Молчаливый, ироничный, ходивший в элегантных полосатых рубашечках с гладко зализанными волосами, такая прическа почему-то называлась политзачес. Татарников настолько пренебрежительно относился к партнерам, что мог прекратить игру, когда вздумается, даже в середине гейма при счете меньше. Неожиданно поднимал ракетку и со словами: «Все, господа, не дворянское это дело портить глаза», уходил с корта. И с ним никто не решался спорить. Все глотали это хамство молча и как бы мысленно благодарили Татарникова за то, что он вообще приходил играть. Ведь Татарников однажды играл с самим Анри Коше, и тот сказал про него: «Хороший парень». Татарников садился на свой «Энтерпрайз» и укатывал, и сразу начинала собираться «Анчик». То есть не то, чтобы она тут же бросала ракетку, но видно было, как все ей становилось неинтересным. Она переставала стараться, мазала и пререкалась. «Анчик» была смуглая, как индианка. Иногда она очень веселилась, хохотала и всех задирала, а иногда делалась мрачной и раздражительной. «Бедная Анчик». Я жалел ее. И Савва тоже. Хотя Савва сказал однажды, что ему не нравятся кокетки, я видел, что он лукавит. Я заметил, как он напружинивался и покрывался пятнами, когда Анчик нежным голоском, но совершенно равнодушно обращалась к нему: «Мальчик, если тебе не трудно». С угрюмой поспешностью он кидался за мячом гораздо быстрее, чем обычно. Я же, наоборот, сидел молча и неприступно. Как только прекращала игру Анчик, сейчас же уходили с корта профессор и Гравинский. Он был, может быть, Краминский, Кравинский или даже Брабинский, мы точно не знали, потому что имена и фамилии улавливали на слух. Профессор и Гравинский обычно провожали Анчик до ее дачи на третьей линии. Дольше других оставался играть маленький темнолицый человечек в квадратных очках, владелец японской ракетки. Мы с Савой подозревали, что он шпион. Но еще позже шпиона торчала на корте одна отвратительная парочка. Муж и жена, которым теннис был нужен только за тем, чтобы сгонять жиры. Играли они очень плохо, но упорно и долго, до темноты. Я заметил, что чем хуже игроки, тем они жаднее к игре. Мы с Савой их ненавидели. Они отнимали у нас последние драгоценные секунды, потому что их, как и нас, настоящие игроки не пускали на корт. Но поздним вечером они не пускали нас, нагло пользуясь своей привилегией взрослых. «Ребята, ребята, вы здесь крутились целый день!» Но, наконец, убирались и они. Я вынимал из чехла свою динамовскую ракетку в 12 унций, а Савва свою немецкую, чудную, с остальными струнами, и мы выбегали на пустынный корт. В эту минуту не было людей счастливее нас. Корт был цементный, он белел в сумерках, как просторный и чистый луг. Мы очень торопились, в темноте часто промахивались, нам хотелось ударить посильней. То и дело сильные мячи, по которым мы не попадали, ударялись с барабанным стуком в деревянную стенку. Ни задней линии, ни квадратов уже не было видно. Летящий мяч выносился из темноты так неожиданно, что я подставлял ракетку инстинктивно для самозащиты. Мы наслаждались минут 20, пока не возвращался с купания хозяин сетки Николай Григорьевич. Он снимал сетку и уходил. Мы еще некоторое время продолжали кидаться без сетки. Собственно, в темноте было уже все равно, что с сеткой, что без сетки. И потом, долго, разговаривая о всякой всячине, брели берегом домой. На другой стороне реки, на лугу, слоями лежал туман. В реке кто-то плавал, а кто-то стоял на берегу и кричал: «Как водичка!» И еще кто-то бегал, согреваясь после купания, по гладкой песчаной полосе вдоль воды, и шлепание босых ног по сырому песку раздавалось четко и мягко, как удары ладони по голому телу. Было слышно, как этот, шлепающий босыми ногами, говорил: «Бр-бр-бр!» И звездный, и июльский, и ненужный нам мир — лежал вокруг нас, среди сосен и за рекой, где на горизонте дрожали сквозь теплый воздух огни Тушина. Давно это было. Еще в те времена, когда Москву-реку переходили вброд, когда в Серебряный Бор с Театральной площади ездили на длинном красном автобусе «Лейланд», когда носили чесучевые толстовки, брюки из белого полотна и парусиновые туфли, которые по вечерам натирали зубным порошком, чтобы утром они делались белоснежными, и при каждом шаге над ними взвивалось облачко белой пыли. Сейчас трудно сказать, кем были эти люди, сколько им было лет. Они исчезли из моей жизни, а тогда я ничем этим не интересовался. Только про Гравинского знал, что он сын какого-то работника Коминтерна. Дрожащий и профессор были, кажется, студентами, но, может быть, и нет. Татарников где-то работал, но, возможно, он и нигде не работал, потому что часто приходил на корт днем. Анчик была десятиклассницей, что, впрочем, тоже недостоверно, и вполне вероятно, что она была уже студенткой. Я знал, что ее отец ездил в черном Роллс-Ройсе. Однажды я видел, как черный автомобиль остановился возле дома на третьей линии. Был страшный ливень, и я, посланный на круг за молоком, промок до нитки и плелся по шоссе, никуда не торопясь. И из машины выпрыгнула Анчик, сняла туфли и, взвизгивая, захлопала босыми ногами к калитке. Следом за ней вылез человек в черной шляпе. Он вдруг остановился прямо в луже, снял шляпу и стоял несколько секунд, в странной задумчивости, глядя в землю, подставив лысую голову дождю. Анчик была высокая, стройная, с осиной талией, с черными, как смоль, волосами и большими глазами, черными и глубокими, как ночь. Она мне очень нравилась. Конечно, не так, как могла бы нравиться девочка, как, например, Марина, моя одноклассница. Анчик нравилась мне платонически, как женщина. Мне нравился ее хриплый голос, нравились ее платья, сарафаны и майки, которые были как будто прошлогодние, немного малы и туго врезались ей в тело. Мне нравилось, как она ходит, размахивая руками и раскачиваясь, как матрос. Нравилась ее привычка над всем шутить и разговаривать свысока. Нравилось, как она поднимает, не нагибаясь, мячи с корта, ловко и быстро, ободом ракетки и ногой. Я тоже умел поднимать мячи таким способом, но только с помощью левой ноги, а Анчик одинаково легко делала это и левой, и правой. Мяч словно прилипал к ее ракетке, и она никогда не роняла мячи на корт. А мы с Савой роняли часто. Не знаю, может быть, из-за Анчик мы и притаскивались каждый вечер на корт. Тогда мне это не приходило в голову, но теперь я думаю, что так и было. Из-за Анчик и еще из-за Татарникова, который нам тоже нравилось. Ведь мы могли бы приходить днем в жару, когда никто не играл, но пустой корт и пустые скамейки нас не устраивали. Нам хотелось публики, шума, страстей, борьбы, красивых женщин, и чтобы мы смотрели на все это, как в театре. В середине лета у Саввы умер отец, и мать повезла Савву в Ленинград. Он оставил мне свою ракетку с остальными струнами. Обещал вернуться в конце лета, но не вернулся. Никогда в жизни я больше не встречал Савву и ничего не слышал о нем. И он не видел, как однажды я играл в паре с Дрожащим, и что произошло следующим летом, когда открыли канал «Москва-Волга». Река стала полноводной, и по ней начали ходить пароходы. На теннисном корте появились новые игроки, но Татарников остался чемпионом Серебряного Бора и окрестностей. С некоторыми он играл на деньги, давал фору 4 гейма и выигрывал. То лето, когда пошли первые пароходы, было очень жаркое вначале, а потом зачастили дожди. Какие-то беглые, мимолетные дожди, они выпадали внезапно и шли недолго. Но полчаса или час приходилось ждать, чтобы высох корт. Теннисисты собирались под навесом, устроенным возле корта, играли в шахматы, в города или сидели просто так, рассказывая анекдоты. Я любил сидеть на скамейке между ними и слушать. Как-то сидели все вместе. Я, Татарников, профессор с Гравинским, Анчик и еще кто-то. И пришел один парень, Борис, и сказал, что утонул наш знакомый. Этот Борис появился на корте недавно, играл неплохо, но как-то крикливо и нахально. Спорил из-за каждого мяча. Его отец был директором завода, а раньше они жили в Тбилиси. И вот он пришел и сказал, что утонул наш знакомый. Потом-то оказалось, что никто не утонул, он все наврал. Но в первую минуту все, конечно, взволновались. Анчик даже вскрикнула, и тогда этот Борис шагнул к ней. Он был коренастый, небольшого роста, ниже Анчик, с очень запоминающимися, круглыми, как копейки, скулами. Они двигались, потому что он разговаривал всегда, сжав зубы. И он сказал, сжав зубы, «Получи, дрянь!» и ударил Анчик наотмашь ребром ладони в лицо. Тут все зашумели. «Что такое? В чем дело?» Борис не отвечал, смотрел злобным взглядом на Анчик, а она стояла, закрыв руками лицо. Она не плакала, не двигалась. В том, что Анчик ударили, и в том, как она приняла этот удар, было что-то настолько невероятное, что я остолбенело застыл на скамейке, в то время как все повскакивали с мест, толкались и кричали. Профессор или Гравинский, а может, оба вместе схватили Бориса за грудь, а тот отмахивался и говорил спокойно: «Не суйся, уйди, говорю, уйди, а то...» «Позвольте», — сказал Татарников, — «но утонул кто-нибудь или нет?» И тут Борис еще раз ударил Анчик по рукам, закрывавшим лицо, но с такой силой, что она вся перекосилась, выгнулась назад, как ветка, и едва не упала. Потом быстро пошла, почти побежала прочь, и Борис пошел с ней рядом. Они шли через сосняк, по кустам, не разбирая дороги, деловито и устремленно, не глядя друг на друга, и каждый был в одиночестве, но их связывало что-то ужасное и простое. Они были как один человек, который мелькал среди сосен, уходя от нас. Корт просох, кто-то вышел играть, но я не смог смотреть на играющих. Не мог видеть бледного лица Татарникова с его политзачесом. Теннисисты возмущались, и, я слышал, договаривались никогда больше не играть с Борисом, с этой скотиной. Бить женщину, дойти до такой низости. Жалко, что он ушел, мы бы ему натерли физиономию. Но я чувствовал, что они возмущаются чем-то другим. После этого жизнь на корте стала как-то быстро, непоправимо меняться. Одни вообще исчезли, перестали приходить, другие уехали. Приехали новые, много новых. Говорили, что Анчик с младшей сестрой, братом и бабушкой жили на станции «Лось», но по-прежнему приезжал на своем «Энтерпрайзе» Татарников. Иногда приходил дрожащий и тот человек, которого мы с Саввой считали японским шпионом. Рядом с кортом устроили волейбольную площадку, и вечерами там собиралась рава крикунов, человек 40, играли на вылет. Галдеж стоял, как на базаре. Эта скотина Борис пришел однажды в воскресенье с приятелем, как ни в чем не бывало. Оба были в жокейских шапочках. Борис спросил, кто последний. Ему не ответили. На корте было четверо, и еще четверо ждали очереди. Борис и его приятель посидели полчаса, потом стал назревать скандал. Могла быть настоящая драка, если б вдруг не услышали странный шум со стороны леса. Лес трещал под ногами сотен людей. Громадная толпа двигалась в нашу сторону с музыкой, песнями. Впереди бежали мальчишки, которые сообщили, что к берегу пристал теплоход. Эта толпа оттуда, и сзади идет шумовой оркестр. Теннисисты продолжали невозмутимо играть. Через минуту орда гуляющих окружила корт. Некоторые были заметно навеселе, садились прямо на траву. Кто-то плясал, кто-то играл в жучка. Звучала гармошка. Несколько человек вошли на корт и стали требовать, чтобы теннисисты сняли сетку. Те, разумеется, отказывались это сделать и говорили, что позовут милицию. Дрожащий особенно кипятился и кричал: «Мы будем жаловаться! Назовите номер вашего предприятия!» Приземистый человек в панаме тоже кричал, размахивая руками: «А вы хотите вчетвером играть? И чтоб 400 людей на вас смотрели, да? Так вы хотите? Вы нарушаете? Нет, вы нарушаете. Товарищи, где милиция? У нас договоренность с дачным трестом». Пока они спорили, оркестр вошел на корт, расположился у деревянной стены, кто-то уже сдирал сетку, и первые пары зашаркали по цементу, пока еще без музыки. Но вот и вальс грянул. Крутится-вертится шар голубой. Я видел, как Борис, надув свои желваки, потянул за руку какую-то худую, некрасивую женщину, совершенную родину в платочке, и пошел с ней танцевать. Теннисисты еще кипятились, пытались мешать оркестру, и только Татарников не кипятился. Сел на «Энтерпрайз» и уехал. Во время войны деревянную ограду корта разломали на топку. Однажды через десятки лет я приехал туда и поднялся на холм, чтобы увидеть то место, где начиналось так много всего, из чего потом составилась моя жизнь. А тогда были только обещания. Но некоторые из них исполнились. На вершине холма я наткнулся на величественный, белеющий толстыми известковыми боками летний кинотеатр. Все, что осталось от корта, была цементная плешка, на которой толкались, разгуливая шеренгами под ручку, дачники и дачницы в ожидании начала сеанса. Впрочем, какие уж дачники. Тут была Москва, и пахло, как в Москве, бензином и пыльной зеленью. Я спросил у человека в красивом, наполовину кожаном, наполовину шерстяном пуловере, не знает ли он, откуда здесь цементная площадка. «Это с войны», — отвечал человек уверенно. «Тут находились какие-то укрепления. Немец, когда летел Москву бомбить, его как раз тут над Серебряным Бором расшибали. Это с войны, ага». Я подошел к реке, сел на скамейку. Река осталась. Сосны тоже скрипели, как раньше. Но сумерки стали какие-то другие. Купаться не хотелось. В те времена, когда мне было 11 лет, Сумерки были гораздо теплее.